19 глава книги Бытия повествует о разрушении Содома. Господь пришел к Аврааму и сообщил ему о том, что за нечестие Содома на город должен сойти суд Божий. Авраам ходатайствовал пред Господом за Содом, говоря: «А что, если там найдется 50 праведников? Уничтожишь ли ты праведных с нечестивыми?» И основанием для ходатайства Авраама было: «Судья всей земли должен быть справедлив, должен быть праведен. Даже в суде Бог должен быть справедлив и праведен». Во всех своих действиях Бог поступает справедливо и праведно. И это та область, в которой сатана чаще всего пытается обвинить Бога. Как любящий Бог может приговорить к вечному пребыванию в аду человека, который никогда не слышал об Иисусе Христе? Как насчет того человека, который живет в Африке, который прожил свою жизнь и умер, никогда не зная ничего об Иисусе Христе? Что, и ему тоже придется вечно страдать в аду, только потому, что он жил в Африке, и у него никогда не было шанса услышать Евангелие? Интересно, что Библия не дает нам прямого ответа на эти вопросы. Но Библия говорит то, что Бог совершенно полностью справедлив. Когда Бог будет судить людей, Он будет абсолютно праведен. И когда Бог заговорил о суде, который должен был прийти на Содом, аргументом Авраама в его разговоре с Богом было: «Разве судья всей земли будет неправеден? Разве он будет несправедлив?» Авраам видел неправедность в том, что если Бог возьмет и осудит праведного вместе с нечестивыми, это было бы несправедливо. Таково было основание и аргументация Авраама в его споре с Богом. Иисус сказал своим ученикам: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Церкви пришлось перенести много скорбей. Церковь сегодня подвергается сильнейшим гонениям. Церковь всегда подвергалась гонениям от мира. Библия говорит: «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Более того, если мир любит вас, то вам стоит исследовать и проверить свое положение. Если же мир ненавидит вас, то не удивляйтесь этому и не пугайтесь. Иисус сказал: мир ненавидел меня, он будет ненавидеть и вас. Слуга же не больше своего господина». Итак, эти гонения, переносимые церковью, берут свое начало в мире, в мировой мирской системе. Великая же скорбь, грядущая на землю, это Божий суд. Когда придет эта скорбь, церковь не будет ее жертвой, потому что Бог будет справедлив и праведен в его суде. Неужели не найдется 50 праведников? И Бог сказал: «Я пощажу за 50 праведников». В конце концов, Авраам уговорил его на 10. И Бог сказал: «Он пощадит город ради 10 праведников». И пришли 2 ангела Божьих в Содом, но они не смогли найти там и 10 праведников. Лот был единственным праведным человеком, которого они смогли найти во всем городе. Один только Лот. Даже его семья не была праведной. Но Бог, являя свою милость, позволил ему вывести с собой и свою семью. Дважды в Новом Завете Иисусом и Петром история с Лотом используется для нас как иллюстрация о последнем времени. Иисус говорит: «Так же, как было и во дни Лота, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий придет». Суд не пришел на город до того дня, пока Лот не был выведен из Содома. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Иисус использует это как пример, но он указывает на тот факт, что Лот был избавлен и выведен из города до того, как пришел Божий суд. И Петр также указывает на избавление Лота, показывая, что Господь знает, как избавлять праведных, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. И избавив праведного Лота, мучившегося, живя между людьми развратными. Итак, принимая аргумент Авраама, судья всей земли, поступит ли неправедно? Было бы справедливо, если бы Бог подверг великому гневу и суду церковь вместе с неверующим, развратившимся миром. Нет. И как Бог избавил Лота, так же Бог избавит и его церковь, до того, как время великого суда и гнева Божьего придет на землю. Таков принцип Божьего суда. Итак, 19 глава. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли». В восточной культуре того времени гостеприимство занимало чрезвычайно высокое положение. И вот Лот сидит в воротах города. Также интересно и то, что в той культуре большая часть всей работы совершалась женщинами. Женщины распахивали поля, женщины сеяли, женщины убирали урожай, в то время как мужчины занимались более важными делами. Сидели у ворот города и разговаривали о погоде. Будет ли завтра дождь или нет? И сидеть у ворот города было знаком высокого положения в обществе. Весь суд совершался у ворот города. Если между людьми возникали конфликты, проблемы, они приходили к старейшинам, наиболее уважаемым людям города, которые сидели у ворот города, и эти старейшины вершали суд в возникших проблемах. Таким образом, сидеть у ворот города было местом почета и авторитета. Итак, сидя у ворот города, Лот увидел этих двух мужей, входящих в город вечером. Поклонившись им, по восточному обычаю, он пригласил их зайти в дом. И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Лот же, зная обстановку в городе и зная, как это было бы опасно для них, сильно упрашивал их. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне. От молодого до старого весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Что значит «в интимном, сексуальном смысле». Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь. И сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего так, как они пришли под кров дома моего». Это, конечно же, прежде всего указывает на то, какое низкое положение занимала женщина в той культуре. Лот был согласен принести в жертву этой толпе своих собственных дочерей, их девственность и так далее. Он был согласен предать толпе двух своих собственных дочерей, чтобы они делали с ними, с его дочерьми, что им угодно. Таким образом, пытаясь защитить двух мужчин, которые были для него совершенно чужими. Но с другой стороны, если вы принимали у себя в доме гостя, тогда вы брали на себя ответственность полностью заботиться о них и их безопасности. Но женщины в то время, в той культуре, занимали чрезвычайно низкое положение. Так же, как и в многих других примитивных культурах. Женщины, будьте благодарны Иисусу Христу и христианству, потому что именно Иисус был тем, кто поднял женщину на более высокий уровень и принес женщине почет и уважение, уравняв ее с мужчиной и даровав ей честь. И только через христианство женщины смогли подняться и занять полагающее место, не как рабы, не как низшее сословие по отношению к мужчине, но на равном основании с мужчиной. И вы не найдете ничего подобного в других культурах, за пределами христианского Евангелия. Женщина поднялась в своем положении только в христианских странах. Там, где христианское Евангелие не имеет сильного влияния, женщина всегда считается низшей расой по отношению к мужчине. Исследовав историю, вы обнаружите, что именно так было во многих странах. В Греции, в греческой культуре, в народе, который считался настолько образованным и достигшим в своей культуре таких высот, Женщины занимали очень низкое положение, особенно жены. Жена считалась всего на одну ступень выше раба. Таким образом, именно Евангелие Иисуса Христа провозгласило, что нет различия, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского. Но во Христе нам всем даровано равное положение, ибо все и во всем Христос. И в нем и через него было даровано женщине равное положение с мужчиной. Во-вторых, это показывает нам на то, что даже сам Лот с его моралью, с его ценностями был развращен своим проживанием в Содоме. Это просто невозможно жить посреди такого развращения, и чтобы оно не оказало хоть какое-то влияние на вас. Живя так, как мы это делаем в наши дни, в наше время, мы находимся под постоянной бомбардировкой и постоянным давлением принимать зло, быть снисходительными ко греху и принимать развращение как нормальное естественное состояние. И если вы осмелитесь сказать что-то против гомосексуализма, на следующий же день перед вашим домом будет ходить целая демонстрация. Против вас возбудят дело и так далее. И это дошло до такой степени, что люди стали скрывать свои убеждения, не высказывая их. Если вы осмелитесь сказать где-либо, иногда даже в так называемых богословских учебных заведениях, «Иисус – единственный путь к спасению», вас поднимут на смех, над вами будут насмехаться, вас будут унижать, вас назовут узкомыслящим и невеждой. Если вы только выкажете свою веру в то, что человек должен жить моральной, чистой, праведной жизнью, вас тут же назовут устаревшим динозавром и тому подобное, заявив, что вы живете в прошлом. И все это из-за того огромнейшего давления, которому мы подвергаемся в наши дни. Итак, очень трудно жить посреди общества, которое настолько развращено, без того, чтобы оно не откладывало на нас хоть какой-то отпечаток. По крайней мере, мы уже больше не высказываем своего мнения в вопросах, в которых мы должны были бы высказывать его, потому что мы запуганы и подавлены. Даже моральные принципы самого Лота были развращены до такой степени, что он был согласен отдать им на растерзание своих дочерей, чтобы быть изнасилованными этими мужчинами. Этот жест со стороны Лота вовсе не был таким замечательным и чудесным. Это был жест, показывающий его собственную моральную деградацию в результате жизни в Содоме. Лот сделал свой выбор, переместившись в долину Иордана. Он раскинул свои шатры в окрестностях Содома, и это было началом всего. Но теперь его дом стоит в самом Содоме. Когда вы пытаетесь жить неподалеку от мира, в этом кроется огромная опасность. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. В этом есть определенная прогрессия. Сначала вы слушаетесь совета нечестивых, в следующий раз вы уже стоите вместе с ними, и в следующий, где вы находите себя? Сидящим в их компании. Лот передвинулся в направлении Содома. Следующее, что мы видим, он живет в самом Содоме, и это оказало свое влияние на его жизнь и на его моральные ценности. Он предлагает своих дочерей этой толпе мужчин, но его дочери их не интересовали. Они желали мужчин, которые вошли в дом Лота. И вот Лот говорит: «Не делайте зла этим людям, так как они вошли под кров дома моего, они под моей защитой». Но они сказали: «Пойди сюда». И сказали: «Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились искать входа. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Хотя Лот и не смог полностью избежать развращенного влияния Содома, Библия свидетельствует о нем в послании Петра, называя его праведным. Там говорится о том, как он мучился и был утомлен тем, как жили люди вокруг него. Хотя из-за своего прошлого и того, чему он научился, живя со своим дядей Авраамом, он был достаточно силен для того, чтобы выжить в этом развращенном сообществе. Однако его проживание посреди этого развращения стоило ему его семьи и моральных принципов его детей. Иногда я слышу, как люди говорят: «У меня есть своя собственная философия, по которой я живу. Я не нуждаюсь в христианстве. Это просто костыль, подмога для слабых». Я помню, как однажды вечером я разговаривал с человеком. Он был сантехником и по своей природе был одним из таких крепких, непробиваемых парней. «Мне не нужны костыли. Христианство — это просто костыль для слабых». И он развивал свою мысль дальше и дальше, как он сам себе пробил дорогу в жизни своими руками. У каждого есть своя собственная философия, и он может выжить и держаться сам по себе. Но у него была одна проблема — он пил. И позднее я видел его троих сыновей, как все они один за другим потянулись к наркотикам. И наркотики совершенно уничтожили его сыновей. Так что там, где он смог удержаться на ногах в этом обществе, хотя и с трудом из-за алкоголя, его сыновья не смогли этого сделать. Они просто уничтожили себя наркотиками. Люди часто говорят: «Я могу устоять, я достаточно силен, я не соблазнюсь». Но на самом деле, если вы не установите в своей семье сильного духовного примера, ваши дети не смогут противостоять давлению общества этих дней, этого времени, в котором мы живем. И на самом деле вы принесете своих детей в жертву этому развращенному миру. У вас может быть своя философия, у вас может быть какая-то сила, но вашим детям придется лицом к лицу встретиться с этим давлением нечестия и безбожия. И им нужно больше, чем просто философия. Им нужна сила Духа Святого в их жизни. Поэтому вы ради них должны исправить свои взаимоотношения с Богом и стать для них сильным духовным примером, потому что иначе они никогда не смогут выжить в этом мире. Лот смог это сделать, но не его дети. И вот когда он пошел к своим дочерям, говоря: «Спасайтесь отсюда, все это будет уничтожено, Бог уничтожит этот город». Но они надсмехались над ним, считая, что он шутит. И таким образом он потерял свою семью, принеся в жертву развращенной морали Содома. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». Они подгоняли и торопили их, говоря: «Скорее бегите отсюда». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою. Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Не оставайся даже в окрестностях города и не пытайся даже оглянуться назад». Но Лот сказал им: «Нет, владыка». Прекрасный пример людей, которые молятся: «Не твоя воля будет, а моя». Как непостоянны мы даже в наших высказываниях. «Нет, владыка». Владыка — это титул. Дальше он называет себя его рабом. Но здесь он спорит со своим господином. Никто не спорит со своим господином. Если он ваш господь, ваш господин, владыка, то вы делаете то, что он говорит. Если вы исполняете то, что он говорит вам, тогда он действительно ваш господин. Если же вы не делаете того, что он вам говорит, тогда он не является вашим господином и владыкой. И тогда мне все равно, сколько бы вы ни говорили «Господи, Господи» или «Мой Господь» или еще что-нибудь в этом роде. Если вы не делаете того, что Он говорит вам делать, Он на самом деле не ваш Господь. Иисус сказал: «Что вы зовете Меня Господи, Господи, не делаете того, что Я говорю вам?» И вот перед нами Лот в его совершенном примере непостоянства. Ему говорят: «Беги в горы, не оставайся на равнине», а он говорит: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда, и мне не умереть». Он осознал, что Господь вывел его из города, прежде чем он будет разрушен. Но он не может довериться Господу, что он сохранит его там, на горе. Вот ближе бежать всей город. Он же мал. Это был Сигор, самый маленький из пяти городов там, на равнине. Малюсенький городок. Само название Сигор означает «маленький», «незначительный». «Позволь мне пойти и остаться в Сигоре». И ангелы исполнили его просьбу, чтобы он мог пойти и укрыться в маленьком городе неподалеку, в Сигоре. И сказал ему: «Вот в угодность тебе я сделаю и это. Не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда». Суд был необратим, но он должен был удерживаться до тех пор, пока Лот не оказался в безопасности. Так же, как и над землей, навис грядущий и неотвратимый суд Божий. Но он не придет до тех пор, пока церковь не будет вне опасности. Поспешай, торопись, потому и назван город сей Сигор, что значит «маленький». Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли. Это уничтожение могло быть результатом вулканической деятельности. Вполне возможно, потому что в этой местности найдены признаки извержения вулкана, множество признаков и доказательств этого. Конечно же, в той местности также обнаружены и огромнейшие отложения соли. На южном побережье Мертвого моря с восточной стороны есть соляная гора, размеры которой достигают 200 метров в высоту и 8 километров в длину. Огромная гора соли. Это не натрий хлор, наша поваренная соль. Это более натрий калия, огромнейшие солевые отложения. Горы соли в той местности. Это невозможно объяснить постепенным медленным оседанием и отложением. Это похоже на извержение. Извержение земных пород. Натрий калия – это особенная соль. Если она смешивается с перманганатом калия, то все, что остается, это вылить на это немного глицерина. И вот вам будет и огонь, и сера. У вас будут самые огромные фейерверки, какие вы когда-либо видели. Брызги и всплески огня. Все, что для этого надо, это немного глицерина. И тут же начнется фейерверк, когда вступит в реакцию глицерин с натрием калия. Все это вызывает блеск, всплески и сверкание. Окрестности бывшего Содома отличаются огромными залежами натрия, калия и марганца. Конечно же, там же были и огромнейшие отложения асфальта. Иосиф Флавий называет эту область не Мертвым морем, а Асфальтовым морем из-за огромных запасов асфальтовой смолы. Поэтому для огромного фейерверка все, что надо было, это искра с небес, и вся местность оказалась бы охвачена огнем. И вот вся долина превратилась в жерло печи, в горнило плавильни, и суд Божий пришел на эти города, и они были уничтожены. Жена же Лотова оглянулась позади его. Обратите внимание, она все еще была позади него, она все еще медленно. Это слово «оглядываться» может быть переведено как «смотреть назад» или «поворачивать назад». И последнее является более точным переводом. Жена Лота на самом деле начала поворачивать назад, к Содому, и, повернувшись назад, она была поймана этим огромнейшим извержением, и бурлящая, кипящая, брызжущая во все стороны соль покрыла ее, и она стала соляным столбом. В той местности много таких соляных столбов, которые в разные времена называли женой Лота. Некоторые из них сохранились и до наших дней, и гид, проводящий вас через те места, обязательно укажет вам на один из них, называя его женой Лота. Соляные столбы в южной части побережья Мертвого моря не редкость. Южная часть Мертвого моря, последние 15-16 километров моря, глубина воды там составляет всего 3-5 метров, а в некоторых местах и меньше того. Там чрезвычайно мелко. Многие исследователи Библии верят, что Содом на самом деле лежит на дне южного окончания Мертвого моря. Северная часть Мертвого моря составляет около 30 километров в длину и 15 километров в ширину. И там глубина достигает 400 метров. Но ил и осадочные породы, которые множество лет приносят с собой воды Иордана, впадающие в Мертвое море, ил заполнил дно моря, таким образом подняв уровень воды в нем до тех пор, пока море не распространилось на юг, заполнив своими водами прибрежную долину примерно квадратной формы 15 на 15 километров. И это произошло не так давно, намного ближе к нашему времени. Так что многие верят, что развалины Содома и Гоморры лежат, вероятно, под южным окончанием Мертвого моря. Этот процесс оседания ила и других пород наблюдается сейчас в различных местах по всему миру. Этому есть несколько примеров. И во многих случаях этот процесс оседания настолько быстр, что с течением времени он становится серьезной проблемой, вызывающей множество затруднений. Та же проблема возникла и с Асаунской плотиной буквально в первые несколько лет после ее строительства. Иордан очень илистая река. И вот ил Иордана, вероятно, покрыл собой дно Мертвого моря, заставив его выйти из берегов в его южной части, покрыв своими водами прибрежную равнину, таким образом затопив, возможно, останки Содома и Гоморры. Но как бы то ни было, на протяжении последних нескольких лет на западном берегу Мертвого моря, в южной его части, археологами были обнаружены 5 городов, и теперь возникло еще одно предположение, что эти города могли быть описываемыми в Бытие Содомом, Гоморрой, Сегором и так далее. Но, конечно же, точно этого никто не знает, да это и не так уж важно. Кроме того, есть множество признаков и доказательств вулканической деятельности, доказательств этого великого разрушения извержением вулкана, когда он излил на них с неба огонь и серу и соль. И встал Авраам рано утром, и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестностей, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. Авраам жил в Хевроне, который лежит к западу от Мертвого моря. Таким образом, смотря вниз, оттуда совсем не так уж и далеко, может быть, 15-20 километров от Хеврона напрямую до Мертвого моря. И вот он увидел дым, поднимающийся из долины, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. Итак, здесь нам указывается, что это из-за Авраама Бог пощадил Лота. И снова, обращаясь к Новому Завету, Иисус берет это происшествие в качестве иллюстрации и провозглашает о своем втором пришествии, говоря, «Так же, как было во дни Лота, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий грядет». А потом Иисус сказал, «Вспоминайте жену Лотову, ибо кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее». Она пыталась держаться за ветхую жизнь в мире. Она попыталась обратиться назад к ветхой жизни. Пытаясь сберечь свое, она погубила свою жизнь. И вот предостережение Христа. Вспоминайте жену Лотову. если вы обращаетесь назад, к миру, если вы пытаетесь сберечь свою ветхую жизнь в мире, это только уничтожит вас. А кто потеряет душу свою ради меня, говорит Иисус, тот сбережет ее. Итак, таков комментарий к этой истории Иисуса Христа. Петр также говорит об этом, и также к этому обращается и Иуда, говоря о том, как Бог уничтожил Содом и Гоморру, подвергнув их казни огня вечного. И вышел Лот из Сигора. Он попросил разрешения поселиться в Сигоре, но когда он увидел этот суд Божий и то, как были уничтожены другие города, он испугался и вышел из Сигора, и пошел туда, куда Господь сказал ему идти с самого начала, наверх, в горы. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И дальше мы видим моральное развращение его дочерей, которые спаслись. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли». Они думали, что вся земля была уничтожена, и таким образом вся человеческая цивилизация была обречена на уничтожение. «Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав, он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Ами, он отец аммонитян до ныне. Итак, два народа, аммонитяне и моавитяне, произошли от Лота и его отношений с его дочерьми, о которых он ничего не знал. Но снова это указывает нам на то, какое влияние развращенные нравы общества оказали на семью Лота. И мы видим последствия этого влияния на протяжении всей истории. Влияние развращенного общества. Чрезвычайно трудно жить в нем и не быть затронутым им. Теперь мы оставляем Лота, это конец его истории. Мы видим, что он становится отцом пары народов, Моава и Аммона. Интересно, что Моав унаследовал ту самую область, горную страну к востоку от Мертвого моря. Эту местность населяли моавитяне. Аммонитяне передвинулись севернее и существовали в той же самой горной цепи, но только к северу от моавитян. Они сыграли весьма важную роль в истории еврейского народа. Руфь была моавитянкой, которая позднее вошла в родословную Иисуса Христа. Итак, это потомки Лота через двух его дочерей. Глава 20. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. Итак, Авраам жил в окрестностях Хеврона. Он до сих пор остается своего рода бродягой-кочевником. Если вы поедете в Израиль в наше время, вы увидите там немало бедуинов, живущих в шатрах. Они кочевники. Какое-то время они живут в одной области, а потом собираются, складывают свои шатры и переходят и поселяются на новом месте. И вот Авраам тоже жил в шатрах. У него никогда не было постоянного дома. Он жил в шатрах, как бедуин, как пришелец и странник. Интересно, что Лот постарался поскорее обосноваться в городе, в то время как Авраам всегда осознавал, что он был только пришельцем, только странником на этой земле. Он искал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог, и считал себя странником и пришельцем на земле. Итак, теперь Авраам переселяется в страну, населенную филистимлянами. Герар принадлежал филистимлянам. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». и послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару в гарем. Это уже второй раз, когда такое происходит. То же самое Авраам сделал, когда они ходили в Египет много лет назад. Тогда он был обличен и укорен в этом фараоном египетским. И вот теперь он снова делает то же самое. Это, несомненно, говорит нам нечто о Саре, потому что на этот момент ей около 90 лет, но она по-прежнему сохранила свою красоту. Поэтому, если бы нам только выяснить, какими кремами и средствами она пользовалась, то мы бы, наверное, купались в золоте. Она до сих пор так красива, и Авраам боится, что его убьют и заберут у него его жену. И вот он снова говорит ей: «Скажи, что ты моя сестра, чтобы они не убили меня». И вот Авимелех увидел ее и взял ее в свой гарем. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Иными словами, Авимелех, тебе пришел конец. Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». Бог, очевидно, поразил его какой-то смертельной язвой, говоря: «Ну все, теперь тебе пришел конец. Ты умрешь, потому что ты взял себе женщину, которая на самом деле жена другого». И вот он вопиет к Богу: «Господь, это не моя вина, я ничего не знал. Она сказала, что она его сестра. Я не виновен, Господь, я просто этого не знал». И сказал ему Бог во сне: «И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». И встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, когда делал это дело? Иначе говоря, что я тебе такого сделал, что ты поступил так со мной? Почему ты сделал это?» Он бросает вызов мужу Божьему. Авраама называют отцом всех верующих. На протяжении всего Писания он используется как классический пример человека, верящего и доверяющего Богу и Божьему Слову. И всякий раз, когда Библия желает привести классический пример веры, она всегда указывает на Авраама. Потому что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Но знаете, мне очень нравится честность и откровенность Библии. Библия совершенно не претендует на то, что вера Авраама была совершенной. Она говорит нам даже о промахах и падениях его веры. Это совсем не вера, когда Авраам говорит: «Она моя сестра». Это случай не представляет собой человека, доверяющего Богу. Это говорит об отсутствии веры. И каким-то образом меня это утешает. Потому что если бы вера Авраама была совершенно идеальна, тогда у меня не было бы никаких шансов на успех. Если во всем он был совершенно идеален, это и неудивительно, что Бог так благословлял его. Тогда бы мы думали, что Бог благословляет только совершенных людей. Но Авраам совсем не был идеальным и совершенным, хотя он и используется в Библии как идеальный пример человека, верящего и доверяющего Богу. Что же это все значит? Это значит то, что Бог точно так же чтит и мою маленькую веру. Это значит то, что Бог благословляет и меня, хотя я тоже несовершенен. Все это не говорит о том, что моя вера должна быть совершенной и постоянной, крепкой и непоколебимой во все времена. Никогда не сомневаясь, никогда не колеблясь, никогда ничего не боясь, никогда не задавая вопросов. Это означает, что Бог может благословить меня, и Бог благословляет меня просто из-за моего доверия Ему, несмотря на мои ошибки, промахи и падения, что случается в моей жизни при определенных обстоятельствах. Я провалил немало испытаний. Бог подвергал меня многим испытаниям, которые я с грохотом и позором провалил. Я выходил из класса с двойкой, но Он позволял мне сдавать этот экзамен снова и снова. И некоторые из них я провалил 2-3 раза, прежде чем смог их сдать. Но Бог милостив и милосерд. Бог терпелив. И Авраам, наш отец, отец всех верующих, был человеком с огромной верой, которая и принесла ему такое признание в истории. И все же его вера не была совершенной и идеальной. И вот здесь мы видим его обманывающим царя относительно своей жены из-за страха. Дважды он подвергался этому испытанию, и дважды он проваливался именно на этом испытании его веры. Предыдущие испытания он прошел с трубами и фанфарами. Поразительно, что в некоторых областях у нас может быть огромная вера. А потом, буквально повернувшись на месте, мы сами себе роем яму. Это заставляет нас осознавать то, что даже та вера, которая у нас есть, дана нам как дар от Бога, чтобы и в этом мы не могли хвалиться. Итак, царь упрекает Авраама. Что ты сделал? Что я тебе такого сделал, что ты сотворил мне такое дело? Как ты мог сказать, что она твоя сестра? Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою». Она была сводной сестрой Авраама. «Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой. И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его, и сказал Авимелех: вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И Саре сказал: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра. Вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову. Итак, Сара могла бы жить с ним какое-то время, прежде чем все это произошло, и правда все равно вылезла бы на поверхность. Но все же он никогда не прикасался к ней и не входил к ней в интимном смысле, хотя она и была в его гареме, потому что Бог был с ней. Да благословит нас на этом Господь и да осветит нас своим светлым лицом. Аминь.